Глава 4. В воскресенье вечером я возвращался к себе в восточную часть Мельбурна. Я сходил с поезда в Джоллимонте и шел пешком, хотя меблированные комнаты, где я жил, находились довольно далеко от вокзала. Я нес с собой чемоданчик с чистым бельем и своими бумагами. Чемоданчик был тяжелым, и нести мне его было нелегко. Я испробовал разные способы носки. Подвешивал чемоданчик на бечевке к верхней перекладине костыля, привязывал его за спину на манер рюкзака, сжимал его ручку вместе с нижней перекладиной костыля. Однако самым простым и наименее утомительным оказался следующий. Я брал ручку чемодана в рот, и таким образом всю тяжесть ноши принимала на себя моя нижняя челюсть. С вокзала я всегда шел в темноте. Прохожие встречались редко. Завидев кого-нибудь на дороге, я ставил чемоданчик на землю и пережидал, пока он или она пройдет. Это избавляло меня от недоуменных взоров, от взглядов, кинутых через плечо, что по молодости лет возмущало и обижало меня. Я чувствовал себя в роли охотничьей собаки, несущей в зубах газету, и нередко забавлялся, доводя в воображение эту ситуацию до комической развязки. Меня подмывало пройти мимо встречного с чемоданчиком в зубах, затем внезапно бросить его на земь и залаять по-собачьи, или же, повизгивая, присесть на задние лапы, словно выпрашивая подачку. Интересно, есть ли во всем мире человек, размышлял я, который, увидев такое зрелище, включился бы в игру и любезно сказал: «Идем со мной, собачка, я угощу тебя косточкой». Встреча с таким человеком меня искренне порадовала бы. Жизнь в городе помогла мне изведать чувство крайней усталости, хорошо знакомое каждому калеке, которому приходится передвигаться по улицам, проталкиваться в толпе, садиться в трамваи и поезда. Мало-помалу я научился воспринимать эти тяготы как нечто неизбежное, как часть своей жизни, и вскоре постиг искусство пользоваться любой возможностью для отдыха. Прислонившись к стене или ухватившись за перила, или оперев обо что-то костыль так, чтобы руке на какую-то секунду стало легче. Такие паузы я делал бессознательно, и пока мое тело автоматически использовало любую передышку, я продолжал без помех думать о своем. Таким образом, возвращаясь воскресным вечером в свои меблированные комнаты, я то и дело останавливался, схватившись за забор, опершись о перила, короче говоря, вел себя так, что легко мог сойти за ненормального. Меблированные комнаты по воскресеньям звенели песнями и музыкой. Это был обыкновенный пансион средней руки, в каком селятся люди, уверенные, в отличие от бездомных бродяг, что у них всегда будет крыша над головой. Но там царила своя особая атмосфера. Квартиранты здесь развлекались в часы отдыха пением или играли на музыкальных инструментах, видимо, продолжая традицию кого-то из старых жильцов, сумевшего привлечь в компанию людей себе подстать с музыкальными способностями. Обстановка была уютная, домашняя. Здесь не пахло жареной колбасой, газом, нафталином, затхлостью или жалым бельем. Из гостиной и из кухни доносился шум, свидетельствующий о том, что люди тут не сидят сложа руки. К жильцам часто приходили гости, все время кто-нибудь играл на пианино. Никогда еще я не встречал людей, похожих на наших жильцов, и чувствовал себя среди них как воробушек, попавший в клетку к канарейкам. Их правила поведения заметно отличались от тех, которые были приняты в нашей семье или среди обитателей Уоллаби-Крик. Квартиранты никогда не говорили между собой о своей работе. Чем скрытнее на этот счет был жилец, тем больше его уважали. Размер заработка хранился в глубокой тайне, раскрытие которой уменьшило бы престиж этих людей и обрекло их на снисходительное отношение со стороны тех, кто зарабатывал больше. Они всеми способами старались создать впечатление, будто получают солидные жалования и занимают ответственные посты. Друг к другу они относились сдержанно, не допуская никакой восторженности, избегая похвал. Тем не менее, они считали, что между ними царит дружба. Мне казалось, что они вынуждены скрывать друг от друга свои жизненные обстоятельства, потому что каждый из них как-то угрожает благополучию другого. Все были убеждены, что располагают в тайне сведениями, которые, узная их кто-либо другой, могут помочь тому сделать карьеру и занять более высокое положение в обществе. А секреты успеха не должны разглашаться. Казалось, что все они слеплены по одному и тому же образцу, при этом все были разные. Миссис Бердсворт, хозяйка пансиона, была от природы добра и даже сентиментальна, но эти свойства непрерывно сталкивались с практической сметкой, качеством, необходимым для содержательницы меблированных комнат. Порой одерживала верх одна сторона характера, порой другая. Эта уже пожилая женщина была замужем за очень ленивым человеком. Она содержала его на доходы от пансиона, а он только и знал, что слонялся по кухне, делая вид, что чем-то занят, всем мешал и раздражал ее. Она презрительно называла его «старый Берт». У него были плохо подогнанные искусственные челюсти, которые постоянно щелкали, когда он говорил. Он носил очки с толстыми линзами и при их помощи изучал результаты скачек, печатавшиеся в Геральде. Миссис Бердсворт превосходно готовила и проявляла живой интерес к своим жильцам. Она гордилась их талантами, считая, что они придают ее заведению известный блеск, и когда жильцы сходились к обеду, она, приветливо улыбаясь, говорила: «А у меня для вас приготовлено сегодня что-то вкусненькое». У одного из квартирантов, Стюарта Моллисона, был хороший тенор, и в свободное время он выступал на разных концертах. В пансионе же он пел просто ради удовольствия. При встрече с нами в коридоре он иногда раздражался арией, не забывая принять позу оперного артиста. Он обязательно исполнял какой-нибудь куплет, когда мы садились завтракать, а по вечерам пел нам под аккомпанемент своей жены-пианистки. Он был весел, всегда улыбался и относился к своему голосу как к доброму другу, с которым не хотел бы расстаться ни за что на свете. Миссис Моллисон обычно только аккомпанировала мужу и никогда не играла для нашего развлечения. Но вот Мэми Фултон занималась музыкой всерьез, и при некоторой настойчивости ее можно было уговорить исполнить на пианино ту или иную музыкальную пьесу. При этом она всегда заранее извинялась за плохую игру, ссылаясь на то, что еще недостаточно разучила вещь, или на то, что она не в настроении. Затем она чаще всего называла один этюд Шопена. Я как-то сказал ей, что это произведение выражает в музыке то, что я хотел бы выразить словами, и она часто играла его. Вещь посвящалась мне. За столом Мэми сидела рядом со мной и неизменно одаряла меня двумя улыбками. Одной, когда садилась за стол, и другой, когда вставала из-за стола. Ей было лет 20 с чем-то. Она была излишне полна, с кудрявыми темными волосами, с застенчивыми глазами. Платья никогда не сидели на ней хорошо. Одежда и обувь были всегда ей малы. Покупая, она обычно называла размер номером меньше, чтобы показаться изящнее, чем была на самом деле. Она была бы вполне счастлива, если бы не заботы о своей внешности, отравлявшие ей жизнь. В гостиной она выбирала кресло с высокими подлокотниками, которые скрывали бы ее полноту. Предпочитала темные уголки и делала все, чтобы не привлекать к себе внимания. Малейший намек на полноту заставлял ее мучительно краснеть. Временами она переходила на специальную диету и в эти дни съедала за обедом лишь немного мяса и овощей. Затем следовала минута болезненной нерешительности, после чего она украдкой брала с блюда кусок сладкого пирога и поспешно с ним расправлялась. «Да, Алан, вам не так-то легко будет добиться успеха», заметила она как-то вечером, когда я признался ей, что деньги интересуют меня очень мало. Ей не нравился мистер Бурмейстер, швейцарец по рождению и скрипач. У него были седые усы, он был хорош собой и с восторгом отзывался о прекрасных фигурах австралийских девушек. Зато ей нравился мистер Гулливер. Он тоже всерьез играл на пианино. Женщины его не интересовали. «Моя единственная страсть — музыка», — сказал он как-то, обмениваясь понимающим взглядом с Мэми. Чем занимается мистер Гулливер, я не знал. Это был мужчина маленького роста, с черными усиками и рассеянным видом. Он щеголял в ботинках, начищенных до блеска, и носил портфель. Каждое утро в 9:05 он выходил из пансиона. Возвращался он в 6:00 вечера, умывался, садился за пианино и играл до обеда, который обычно подавался в 7:30. После обеда, если пианино было свободно, он снова садился за него. Заметив, что его слушают с удовольствием, он мог играть весь вечер напролет. «Вот тут очень трудное место. Его надо играть, перекрестив руки», — сказал он мне как-то вечером, внимательно вглядывая в стоявшие перед ним на пюпитре ноты прелюдии Рахманинова. Играя Рахманинова, он неотрывно смотрел на свои руки. Шопена исполнял, приоткрыв рот и вперив взгляд в засиженный мухами карниз. Играя Бетховена, он не отрывал сурового напряженного взгляда от клавиатуры. Губы его были плотно сжаты, время от времени он вскидывал голову. Взяв последний аккорд, он ронял руки на колени и замирал на мгновение, после чего поворачивался к нам, моргал и несколько раз встряхивал головой, словно приходя в себя после обморока. «Величие этой музыки заставляет меня забыть обо всем на свете», — объяснял он нам. Я спрашивал себя, на самом ли деле он так любит музыку, или всего лишь самого себя за пианино. Иногда мне казалось, что музыка уносит его на золотых крыльях в царство мечты, где его приветствуют толпы людей, где мужчины кричат «Браво!», а красивые женщины не сводят с него восхищенных взоров. Причастность к прекрасному миру музыки рождало в нем чувство превосходства. Он мнил себя выше тех, кто не понимал и не ценил музыки. И поскольку большинство людей не получает музыкального образования, он шагал по жизни, любуясь и восхищаясь собой. Он старался приобщить и других к пониманию музыки, но, делая это, не делился своими познаниями, а милостью приносил их в дар. Даже когда играла Мэми, он считал себя обязанным по окончании разъяснять погруженным в молчание слушателям, что это произведение представляло собой шаг вперед в творчестве Бетховена, Баха или Шопена, и что ему, мистеру Гулливеру, потребовалось 3 месяца, чтобы овладеть им. Да и Мэми, наверное, не меньше. Мэми, чувствуя, что сама растет в глазах присутствующих, подтверждала, что это сущая правда. Однако, когда я ближе узнал Гулливера, я понял, что был несправедлив к нему. При всей его манерности и напыщенности в нем жила подлинная любовь к хорошей музыке. Занятия музыкой были необходимы ему по 2 причинам. Во-первых, они удовлетворяли его детское тщеславие. Во-вторых, давали возможность выразить свое преклонение перед классической музыкой с отдельными произведениями, которые он стал знакомить и меня. Некоторые композиторы, чьи произведения он исполнял, так и не рождали в моей душе отклика. Впрочем, я отдавал себе отчет, что повинен в этом я, а не они. Меня глубоко волновал Шопен, но я не мог понять Баха и по-настоящему оценить Бетховена. Чем значительнее композитор, тем больше требований он предъявляет к слушателю. А я еще не был готов к пониманию величайших музыкальных произведений. Я любил баллады и часто просил Стюарта Моллисона спеть мне ту или другую. Он делал это с удовольствием. Слушая музыку или пение, я всегда представлял себе людей. Баллады навевали мне видение. Я видел несметное множество людей, изливавших в песнях свои стремления, свои надежды, свое отчаяние, бросающих вызов судьбе. Баллады приводили меня в восторг. Пусть слова их были сентиментальны, а музыка невыразительна, Я относился к ним с уважением и горячо защищал их от нападок мистера Гулливера, не скрывавшего своего презрения и считавшего, что только опера может удовлетворить его музыкальные запросы. Я же хотел большего, чем могла дать опера. Я так и сказал мистеру Гулливеру, потрясенному подобным святотатством. «Оперная музыка и пение прекрасны», — говорил я. Но ведь герои опер любят, страдают и умирают, чаще всего от руки убийцы, только чтобы прославить музыку, породившую их. А великие, с моей точки зрения, идеи не трогают их. Для меня это не настоящие живые люди, а персонажи, специально созданные композитором, чтобы, выражая нужные ему чувства, заставить вдохновенно звучать музыку. Меня они не вдохновляют. Помимо замечательной музыки, великолепных голосов и благородных чувств, дайте мне еще и жизненный сюжет. Тогда и я буду воспринимать оперу так же, как вы. Так говорил я мистеру Гулливеру, внимавшему моим рассуждениям с презрительной усмешкой. «Чепуха», — возражал он, — «тебе еще надо многому учиться. Опера испокон веков строится на условности, а ты хотел бы превратить ее в средство навязывать людям свои идеи. Где у тебя душа?» Я не знал, где у меня душа, не знал, прав ли я или заблуждаюсь. Думаю, что, защищая народную музыку и баллады от презрительного к ним отношения, я на самом деле защищал своего отца. Да и не только отца, всех простых людей, мужчин и женщин, которые черпали мужество, силу и утешение в песнях, рождавшихся в ответ на призыв бесчисленного множества сердец. Отец мой любил музыку, хотя за всю жизнь не слышал ни одного оркестра и не видел ни одной оперы. Музыка не сделала его бесплодным мечтателем. Она вдохновляла его на служение другим. Я наблюдал за ним, когда он слушал певца, исполнявшего песню о Томми Боулинге. На глазах его были слезы. Хранил всегда он верность слову, он добрым другом людям был. Наш Том свою красотку Полли всем сердцем пламенным любил. И вспоминаем мы доселе, как пела на краях родных, но заменила грусть веселье, ведь Тома больше нет в живых. Для отца Том Боулинг был образцом настоящего человека. Когда у нас дома кто-либо из гостей запевал песню «Буйный парень из колонии», отец скидывал голову, как боевой конь, услышавший шум битвы. Народные песни пробуждали у него желание действовать, вступиться за кого-то, помочь. Такие чувства свойственны только настоящим людям. Как-то я принес ему из зарослей сук дерева. Я отломал его от чахлого деревца, которое выросло на красной песчаной земле, сумело выжить в борьбе с засухой и жгучими ветрами, стало твердым и несгибаемым, как страна, в которой оно появилось на свет. Отец любил дерево, любил держать его в руках, любил все, что связано с лесом. Он вырезал из этого сука рукоятку для кнута, стругал ее перочинным ножиком, пока она не сделалась гладкой и блестящей, и украсил резьбой толстый конец. «Хорошая рукоятка», — сказал я отцу, с удовольствием беря ее в руку. «Пока еще нет», — возразил отец, — «и не скоро станет». Вот когда ты пустишь ее в дело, и все твои приятели пустят, и не один раз, а тысячу, и когда она пропитается потом ваших рук, отшлифуется и станет гладкой, вот тогда это будет хорошая рукоятка для кнута. Тогда она что-нибудь да будет значить, а сейчас нет. С такой же меркой он подходил к балладам и народным песням. Надо, чтобы их пропели много-много людей, чтобы их пели не год и не два. Только тогда эти песни впитают частицу человеческих чаяний. Пусть многие из этих баллад грубоваты и сентиментальны, они возбуждали в моем отце, да и не только в нем, чувства не менее достойные и возвышенные, чем те, что вызывали оперные арии у людей интеллигентных. Я решил про себя, что настанет день, когда и я сумею понять и оценить произведения классиков, и не сомневался, что, открыв для себя их величие, я обязательно обнаружу в чувствах и мыслях, владевших композитором, отголоски дум и стремлений народов всего мира.